за что же истинный патрон стал коситься на своего клиента? За то, что клиент, ставший кабинет-министром, перестал быть человеком ищущим. Волынский был человек живой, деятельный. Новая должность заняла его. А если кабинет-министр хотел и любил заниматься, то какой предмет мог быть чужд его внимания, когда все дела сосредоточивались в кабинете, и разделения занятий между его членами не было? Кроме того, Волынский любил почитать, пописать и поговорить с читавшими людьми, и потому он не мог найти много времени для того, чтобы постоянно быть в приемной герцога Курлянского. Это отсутствие, разумеется, было замечено. Что же это значит? Уже начал пренебрегать, хочет жить сам по себе, не нуждается более. Неблагодарный. Да куда он девался? Что он делает? У него дела много, ваша высокая герцогская светлость, говорят добрые люди. Все проекты пишет. Все по его, не так? Всех бранит. А его высокогерцогская светлость приобрел к этому времени окончательно дурную привычку не церемониться ни с кем, обходиться со всеми, как с лакеями. Застанет кто герцога в хорошую минуту, примет хорошо, ласково. Застанет в невеселом расположении духа, примет как нельзя хуже. Волынский прежде, когда искал в Бероне, мог переносить это. Вероятно, даже и не очень замечал. Мысли были не тем заняты. Но теперь, когда искание прекратилось, цель была достигнута. Волынский стал внимательнее к такому обхождению, обидчивее, ведь он кабинет-министр. Отсюда сильное раздражение. И первая мысль. Немец. Какого происхождения? Чем добился до такого положения и смеет так обходиться с лучшими русскими людьми? Посещать Берона стало неприятно Волынскому, а человеку, естественно, избегать неприятного. Кто его знает, как примет, что за охота терпеть унижение? И вот Волынский еще реже является к Берону, и жалуется, что Берон перед прежним гораздо запальчивее стал, и при кабинетных докладах государыни герцог больше других на него гневался. Потрафить на его нрав невозможно. Временем показывает себя милостивым, а иногда и очами не смотрит. Черкасский вторит ему, что Берона нрав переменился. И безмерно стал запальчив, и не любит, кто с кем дружно живет. Ныне опасно жить, что безмерно на всех напрасная ситуация. А ту суспицию внушил паче всех граф Остерман. Его вымысел в том состоит, чтобы на всех подозрения привесть, а самому только быть в кредите. Немцы, Берон и Остерман — виновники всему злу. Они перебивали дорогу Волынскому, и Волынский жаловался. «Ныне пришло наше житье хуже собаки». Жаловался с горя, что иноземцы перед ним преимущество имеют. Берон видит, что Волынский уже не тот. К нему является редко, но с государынью старается быть как можно чаще и говорит с нею как можно долее. Этого Берон выносить не мог и при первом случае высказал свое негодование Волынскому. Когда было получено донесение Миниха о недостатке провианта, тогда как его было много на Днепре, то Волынский пошел к Берону с представлением о несправедливом требовании фельдмаршала, думал, вероятно, получить хороший прием вследствие вражды между Бероном и Минихом. Но получил прием очень нехороший. «Напрасно ты ко мне с этим пришел», — закричал на него герцог. «Мне какое дело? Поди сам докладывай государыне. Ты можешь и по часу говорить с государыней». Но подозрительность и досада Берона усилились по самому неприятному для него делу, от которого зависело его будущее. Совершилось событие, напоминавшее волшебные сказки. Сын курлянского конюха сделался герцогом курлянским, но владетельный и наследственный герцог курлянский был обер-камергером русской императрицы и, сделавшись герцогом, остался при петербургском дворе. Это показывало ясно, что все значение его основывалось на отношениях к этому двору, к России. Следовательно, для сохранения своего значения Берону нужно было утвердить свое высокое положение в России. Это положение зависело от фавора императрицы. Но что будет по смерти ее? Закон Петра Великого, что царствующий государь имеет право назначить себе преемника, существовал во всей силе. Если Анна была избрана, то потому что Петр II не распорядился назначением себе преемника. Анна хотела утвердить на русском престоле свою линию, а единственной отраслью этой линии была мекленбургская принцесса Анна Леопольдовна, дочь герцогини Екатерины Ивановны. Кто будет мужем принцессы Анны? Этот вопрос занимал очень многих и сильно занимал Берона. Естественно, было человеку в его положении схватиться за мысль об утверждении своего положения в России посредством брака сына своего на принцессе Анне. Берон тем более мог питать такие надежды, что принцесса чувствовала отвращение к назначенному ей в женихи принцу Антону Брауншвейг-Бевернскому. Со стороны императрицы Берон не мог ожидать препятствий. Было одно препятствие. Молодому Петру Берону было только 16 лет. Но при высших соображениях такие препятствия исчезают. Оставалось приобрести расположение молодой принцессы, чтобы ее склонностью прикрыть все. И вот Бероны начинают сильно ухаживать за нею. Наконец пришло время покончить дело. Сам Берон взялся предложить принцессе в женихи принца Антона в полной уверенности, что предложение будет отвергнуто. И действительно, принцесса отвечала, что она скорее положит голову на плаху, чем выйдет за принца Антона. Берон в восторге решился пользоваться благоприятную минутою. Дочь генерала Ушакова, бывшая за камергером Чернышовым и пользовавшаяся приближением у принцессы, должна была предложить Анне Петра Берона. Но принцесса страшно оскорбилась этим предложением и под влиянием этого чувства объявила, что переменила прежнее намерение и готова выйти за принца Антона. Императрица очень обрадовалась этому решению, и Берону ничего более не оставалось, как притворяться также обрадованным. Но как относились к этому делу русские люди? Волынский узнал о намерении Берона женить сына на принцессе Анне от медика цесаревны Елисаветы Листока. Листок рассказывал, что слышал от самой цесаревны, что императрица представила племяннице на выбор обоих женихов – молодого Берона и принца Антона. Принцесса отвергла Петра Берона и сказала: «Когда на то воля вашего величества, то лучше пойду за принца Брауншвейгского, потому что он в совершенных летах и старого дома». Волынский, рассказывая об этом своим друзьям, называл намерение Берона годуновским намерением. Князь Черкасский говорил: «Если принц Петр был женат на принцессе, то б тогда герцог еще не так прибрал нас в руки. Как это супружество не сделалось? Потому что государыня герцогу и к принцу Петру милостива, да и принцесса к принцу Петру благосклоннее казалась, нежели к принцу Брауншвейгскому. Конечно, до этого Остерман не допустил и отсоветовал, но он, как дальновидный человек и хитрый, может быть, думал, что нам это противно будет, или и ему самому не хотелось. Слава Богу, что это не сделалось». Принц Петр — человек горячий, сердитый и нравный, еще запальчивее, чем родитель его. А принц Брауншвейгский, хотя невысокого ума, однако человек легкосердный и милостивый. Волынский также выставлял вредные следствия брака принцессы Анны с сыном Берона. Опасная русскому государству власть Берона еще более усилится. Иноземцы окончательно станут владычествовать над русскими, станут русских отягощать податями, вывозить казну, истощать государство, и этим подвергнут его страшной опасности в случае неприятельского нападения. Что дело не ограничилось только сожалениями и опасениями, которые высказывали друг другу близкие между собою люди, видно из наивных слов принцессы Анны, сказанных Волынскому после невольной помолвки ее за нелюбимого принца Антона. Увидавший ее грустную, Волынский спросил о причине печали и получил в ответ: «Вы, министры, проклятые, на это привели, что теперь за того иду, за кого прежде не думала, а все вы для своих интересов к тому привели». Волынский сказал на это, что ни он, ни князь Черкасский ни в чем не виноваты, потому что ни о чем не знали. Потом спросил, чем же она недовольна. Принцесса отвечала, что жених очень тих и не смел в поступках своих. Волынский сказал на это, что она может недостатки принца восполнять своим благоразумием, что если принц Антон тих и не смел, то ей же лучше, потому что будет ей больше послушен, а если б ее мужем был Петр Берон, то хуже бы ей было. После свадьбы Волынский наставлял принцессу, что надобно ей друзей приобретать, учил, как она должна поступать с мужем. Относительно Берона говорил ей, что у него нрав подозрительный и вспыльчивый. Пусть будет осторожна и ласкова к фамилии Беронов. Герцог Курлянский, страшно раздраженный против принцессы Анны за отказ выйти замуж за его сына, бронил ее Волынскому, говорил, что она уничтожительно и неприятно себя к людям показывает. На это Волынский отвечал, что принцесса рабка пред государынею и напрасно так робко себя ведет и дикой к людям себя показывает. Напрасно также верилась фрейлине Мэнгден, потому что фрейлина не очень дальнего ума, а принцесса имеет нрав тяжелый. Несмотря на такой не очень лестный отзыв, подозрительный Берон не мог не заметить, что старый его клиент сильно забегает к молодому двору и пользуется его расположением. Это, разумеется, стало самую сильную причиной нерасположения герцога к Волынскому. У последнего был приятель из немцев, кабинет-секретарь Эйхлер, которого привязывала к Волынскому ненависть к Остерману. Эйхлер, родившийся в России, был в большом приближении у фаворита Петра II, князя Ивана Алексеевича Долгорукова, и за ним ухаживали как за министром. После падения Долгорукова Эйхлера затерли. Но Ягужинский снова вывел его, а по смерти Ягужинского Берон сделал его тайным секретарем императрицы. Эйхлер, который вовсе не желал ссоры между Бероном и Волынским, ибо эта ссора могла быть очень выгодна Остерману, остерегал Волынского, чтоб тот не возбуждал подозрений герцога сближением с принцессою Анною. Однажды заклятый враг Волынского князь Алексей Борисович Куракин бронил его громко во дворце. Когда потом приехал во дворец и Волынский, то подошли к нему принцесса Анна и цесаревна Елисавета и спрашивали, за что его Куракин бронит. Волынский отвечал, что сам не знает, и их высочество изволили милостиво о нем сожалеть. Эйхлер, бывший свидетелем этих сожалений, говорил после Волынскому: «Я тебя по-дружески предостерегаю. Не очень ты к принцессе близко себя веди. Можешь ты зато с другой стороны суспицею впасть. Ведь герцогов нрав ты знаешь. Каково ему покажется, что мимо его другою дорогою ищешь. Это было летом 1739 года до отъезда двора в Петергоф. Но потом и в Петергофе Эйхлер предостерегал Волынского, чтобы он к принцессе не ходил часто. «Мне кажется, — говорил он, — что и так на тебя от герцога Курлянского зато суспиция». Остерман враждебен, Берон враждебен. Князь Куракин громко бранит в самом дворце. Значит, не опасается гнева императрицы. Берон преследует Волынского за то, что тот по целому часу разговаривает с императрицей, но Волынский видит, что эти продолжительные разговоры ни к чему не ведут, и сильно недоволен Анною. Правду пишут о женском поле, что нрав изменчивый имеет. И когда женщина веселое лицо показывает, тут-то и бойся скрытого в сердце ее гнева, рассуждал Волынский при любимом человеке своем, кубанце, от которого у него не было тайн. Рассуждая таким образом, он разумел Анну, которая в каком-нибудь деле сначала покажет персону милостивую, а потом за то же дело гневается. Вот гневается, иногда и сам не знаю за что. Надобно ей суд с грозою и милостью иметь. А то беда. Иногда так, а иногда сяк, и ничего постоянного нет. И в самых государях то худо, ежели скрытность бывает. Однажды, выразившись очень резко об умственных способностях Анны, Волынский прибавил: «Резолюции никакой от нее не добьешься. Герцог что захочет, то и делает». Секретарь Анны Эйхлер жаловался на пребезмерную подозрительность ее, что во всех без причины сомневается. Как бы кто верен ни был, без подозрения миновать не может, и Бог знает, как угодить стало. Эти слова не могли утешить Волынского. Надежда при частых непосредственных сношениях с императрицей выказать свое усердие и затмить всех своими способностями исчезла. Особенно сердился он на императрицу за Головинское дело. Анна поручила ему под рукою разузнать о поступках адмирала Николая Головина, президента Адмиралтейской коллегии. Волынский донес, что Головин взял с одного иностранца 7000 рублей, но донос остался без всякого действия, и Головин, узнавший об нем, сделался смертельным врагом Волынского. Для достижения своих честолюбивых целей Волынский стремился приобрести полное доверие императрицы, но оказывалось, что никакого доверия не было. Анна выдавала его. И российский императорский кабинет-министр завистью говорит о независимом положении польского пана. Вот как польские сенаторы живут. Ни на что не смотрят, и все им даром. Польскому шляхтичу не смеет и сам король ничего сделать. А у нас всего бойся. К этим неприятностям присоединилась постоянная нужда в деньгах. Доходов не доставало на петербургскую жизнь кабинет министра. Он принужден был занимать деньги. Волынский так объясняет причины расстроенного состояния своих дел.